В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Путин – заложник Асада. Как Вашингтон и союзники собираются наказать сирийские власти за химическую атаку на мирное население? По каким целям могут быть нанесены воздушные удары? Способны ли российские противовоздушные системы защитить сирийские позиции от ракет союзников? Стали ли Кремль и Россия заложником Башара Асада? Ситуацию вокруг Сирии и ее возможное развитие мы обсуждаем с Люком Каффи, военным экспертом, сотрудником Вашингтонского фонда наследия Михаилом Кофманом, бывшим сотрудником Пентагона, аналитиком Вашингтонского исследовательского центра CNA, и Эриком Ширяевым, политологом, профессором университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. В четверг, к концу второго дня напряженного ожидания ракетной атаки по позициям сирийской армии, казалось обещанной президентом Трампом, настроения внезапно сменились. Даже в новостных заголовках был ощутим вздох облегчения. Как заметила газета «Вашингтон-Пост», поток электронных сообщений и заявлений мировых лидеров дают основания думать, что они ищут способы разрядить напряженность последних дней. Сам Дональд Трамп дал повод для таких настроений рано утром в четверг, сделав запись в Твиттере о том, что он никогда не сообщал о дате удара по сирийским позициям. «Этот удар может последовать очень скоро или совсем не скоро», — пишет президент, отчасти дезавуировав более раннее свое сообщение с предупреждением России о том, что ей нужно быть готовой к перехвату, как он выразился, «умных ракет», которые вскоре полетят в сторону Сирии. Однако эта отсрочка, скорее всего, будет недолгой. Белый дом не отказался от намерения наказать режим Башара Асада за использование химического оружия. Президент Трамп хочет лишь более основательно подготовить операцию и, в отличие от прошлогоднего ракетного удара по сирийской военной базе «Эш-Шайрат», провести ее совместно с ближайшими союзниками – Великобританией и Францией. По информации газеты Wall Street Journal, три столицы в четверг пришли к согласию на этот счет. Не согласованы пока детали операции, ее масштабы, не определена четкая цель. Министр обороны США Джим Мэттис публично предупредил в четверг, что существует опасность эскалации конфликта, которую необходимо нейтрализовать. Необходимые решения будут вскоре приняты, и сравнительно ограниченная воздушная операция будет проведена, так считает Люк Каффи.
В апреле прошлого года президент Трамп оперативно отдал приказ о нанесении удара по военной базе Эш-Шайрат, менее чем через три дня после появления информации о химической атаке против мирных жителей. Эта акция, на мой взгляд, послужила предостережением Башару Асаду. К сожалению, ее действий надолго не хватило. Асад вновь прибег к химическому оружию. Я полагаю, что на этот раз процесс принятия решения займет дольше времени, потому что администрация Трампа готовит совместно с другими странами ответ и хочет, чтобы они приняли участие в нанесении ударов.
Господин Каффи, самые разные российские представители в последние дни выступали с прямыми угрозами в адрес США. Дескать, мы готовы нанести ответные удары по нападающим. Надо думать, они имели в виду американские корабли и, возможно, самолеты. Сегодня цитируется российский посол в Ливане, выступивший с подобным предупреждением. Обращают ли в Белом доме внимание на эти предупреждения, как вы думаете?
Всегда есть риск эскалации. В данном случае, если гипотетические воздушные удары осуществлены согласно хорошо проработанному плану, то такой риск очень низок. Я бы не относился к заявлениям российского посла в Ливане с повышенным вниманием. На мой взгляд, если эти удары не будут нацелены против российских позиций в Сирии, чего, я уверен, в Вашингтоне не планируют, то серьезной опасности расширения конфликта не будет. Можно предположить, что будет сделано все необходимое, чтобы не задеть российских военных, находящихся в Сирии. Я думаю, американское правительство даст знать, что любые удары будут связаны с применением химического оружия в Сирии и выберет соответствующий метод для их осуществления.
Иными словами, вы считаете, что это будет ограниченная воздушная операция? Что в таком случае может быть целью воздушных ударов?
Целью станут объекты военной инфраструктуры, которые позволили Асаду использовать химическое оружие в Думе. Эта операция не будет частью более масштабной военной кампании или попыткой способствовать смене режима в Сирии. Мы говорим об операции возмездия, цель которой – наказать режим, использующий варварское оружие в 21 веке. Эта акция может послужить предостережением. Если этого не произойдет, то последуют новые удары. Подобные действия сирийского режима не могут оставаться безнаказанными.
Можно предположить, что многие в России отмахнутся от этих резонов, как от пустой говорильни. Российские телеканалы, российские официальные лица убеждают россиян в том, что Москва поддерживает законную власть в Сирии, которая борется с террористами, и Россия, собственно, и подавила ИГИЛ и другие террористические группировки.
Конечно, Россия сыграла роль в борьбе с терроризмом в Сирии, это невозможно отрицать. Но главная ее цель – сохранить у власти Башара Асада или кого-то подобного ему, кто сохранит для Москвы доступ в этот регион. Сирия играет еще одну важную с точки зрения российского руководства роль. Присутствие там помогает Кремлю затруднить жизнь Соединенным Штатам, поставив Белый дом перед необходимостью иметь дело еще с одним игроком в этом регионе. Нынешняя ситуация особая. Применение химического оружия является незаконным с точки зрения международного права. Его жертвой стало гражданское население. И если Россия или Иран способствовали каким-то образом использованию Асадом этого оружия, то они также несут ответственность за это.
Как вы думаете, как Владимиру Путину стоит воспринимать эти заявления Дональда Трампа относительно готовящихся ударов по сирийским объектам? И, кстати, о том, что Кремль понесет ответственность, если он причастен к химическим атакам в Сирии.
Думаю, Путин должен осознавать, что Трамп настроен серьезно. Я бы порекомендовал Путину попытаться в большей мере контролировать Башара Асада. Именно Асад, используя химическое оружие, создает ситуацию, которая выставляет Россию в неприглядном свете и представляет проблемы для Путина. Ему приходится защищать Сирию в Совете Безопасности ООН на международной арене. В результате партнерства с Асадом Кремль очень часто попадает в трудные ситуации, и на месте Путина я бы напомнил об этом Асаду.
Белому дому в этой ситуации есть из чего выбирать, так считает Михаил Кофман. США и союзники могут, если потребуется, сравнительно легко уничтожить военную инфраструктуру сирийской армии или нанести ограниченный удар в зависимости от поставленной перед ними задачи.
Даже две авианосные группы без проблем могут разнести все, что сейчас числится как военная инфраструктура Сирии. Соединенные Штаты могут более быстро собрать там две авианосные группы с поддержкой там крейсеров и эсминцев. Вообще у Трампа есть более-менее открытый выбор, как он хочет Асада наказать. То есть, когда, скорее всего, это начинается минимально от нескольких крылатых ракет до нескольких дней бомбардировки. Но если просто так нанести удар, который намного более суровый, чем в прошлом году было против аэробазы Аль-Шайра, то это они могут легко сделать в один день.
Но в данной ситуации есть еще один важный фактор – Россия. Кажется, российский президент и его ближайшее окружение ничего ясного по этому поводу не сказали, но люди рангом пониже обещают уничтожить американские ракеты. С вашей точки зрения, есть у Кремля возможность и способность защитить своего союзника в Сирии?
Кремль своего союзника не может защитить. Я не думаю, что они даже когда-то собираются и так планировать. Они очень деликатно ведут политику так, чтобы никогда не выходить и не выступать за своего союзника и только говорить, что они, мол, защищают себя. Их не игра чуть иная в том, что они говорят, мол, так как у нас есть много военных и там военных советников в Сирии, если вы собираетесь нанести крупномасштабный удар, то вы вполне можете убить наших солдат. И несмотря на то, что мы не собираемся защитить Асада, если вы убьете русских солдат, тогда нам придется на это ответить. И есть риск эскалации, потому что трудно предвидеть полную реакцию твоего противника. Пару недель тому назад Герасимову сказали сделать выступление и поставить ставки для Москвы. У него личного мнения нет. Герасимов читает то, что мы говорим читать. И он пошел и сказал, что, мол, если вы думаете о каком-то крупномасштабном ударе по Сирии, чтобы вы знали, в этот раз, если убьют русских солдат или там военных советников, мы ответим против тех платформ, которые за его запустили. В смысле ваших кораблей. И раньше такого Россия вообще никогда не говорила. В случае крупномасштабного удара им будет намного сложнее от этого отойти назад. Они уже как выставили доску с шахматами заранее, две недели тому назад. Они заранее сказали, во-первых, что там кто-то планирует провокацию, используя химическое вооружение. А во-вторых, что, мол, Джабрал Нудр или кто-то еще использует химическое, будет использовать химическое вооружение и планирует эту провокацию. Если Соединенные Штаты собираются использовать эту провокацию как повод удара по Сирии и убьют россиян, тогда они на это готовы в этот раз ответить.
Подождите, Михаил. То есть вы полагаете, что эта химическая атака представляет собой некую провокацию со стороны России, или я вас неверно понял?
Они затеяли эту тему, потому что уже несколько раз в течение последних месяцев сирийцы потихоньку используют химическое вооружение, типа хлорин. И они как пробуют, как с ним что-то на это будут реагировать. В России, я думаю, они очень хорошо понимают, что сирийцы готовятся опять к использованию химического вооружения. И ясно, что им дают там сигналы, да, я знаю, что, скорее всего, они его опять будут использовать, если последний бастион, то, что осталось, Акджайш Ал-Ислам, в Думе, если они сдадутся. То результаты от этого на боевом поле все-таки есть. Люди сдались. У меня такое ощущение, что в России они все-таки не контролируют Асада. Это какая-то фантазия, что там Россия контролирует Сирию и Асада. Они, может быть, самый сильный партнер Асада, но их политическое влияние наиболее слабое. Ты можешь на него влиять, они влияют на тебя, но у тебя нет такого абсолютного контроля. Что происходит? Это, я думаю, они хорошо понимают, что сирийцы в наступающее время когда-то опять используют химическое вооружение. Они для этого готовили информационный там environment, то есть они пытаются подготовиться на это и уже предвидеть всю эту политику.
Вы предполагаете, что они сами устами Герасимова загнали себя в опасную ловушку? Им будет очень трудно не ответить на американский удар.
В этом весь ключевой вопрос. Как им опять разыгрывать вот эту игру? Первый выбор – это как-то пытаться бороться с этими крылатыми ракетами, но я думаю, у них с этого ничего не выйдет. Есть возможность им там выйти и сказать: американцы ударили по Сирии, но мы там сбили очень много крылатых ракет и бла-бла-бла, отстреляясь. Мы победили, и на Первом канале всегда можно победить. Другой вариант, конечно, что не просто там скажут, что никого не убили, и все прошло нормально. Но есть, конечно, третье в том, что они как раз хотят этот кризис, потому что для них обстановка экономическая, политическая, давление все-таки сейчас критично. То есть я думаю, что есть люди, которые как раз хотели этот кризис и выйти со всей этой обстановки конфронтации, типа подходом создать карибский кризис.
В эфире программа «Сегодня в Америке». Путин – заложник Асада. Как Вашингтон и союзники собираются наказать сирийские власти за химическую атаку на мирное население? В передаче участвуют Люк Каффи из Вашингтонского фонда наследия, Михаил Кофман из Вашингтонского исследовательского центра CNA и Эрик Ширяев, профессор университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии. Микрофон в Нью-Йорке, Юрий Жигалкин. Во время ракетной атаки год назад Белый дом предупредил Кремль об атаке за час до запуска ракет с тем, чтобы дать российским военным покинуть базу. Но если они попытаются отразить атаку крылатыми ракетами, это возможно, в принципе?
Надо понять, что вообще защищение против крылатых ракет – это очень сложный вопрос. Эти ракеты перехватывают системы очень краткой дальности, их перехватывают от 20 километров до нуля. Тебе надо стоять там, где ноль, обычно.
Михаил, вы работали в Пентагоне, и вы, видимо, представляете, как там вырабатываются тактические решения. Предположим, Москва пойдет на риск и решит держать своих военнослужащих на базах, по которым США планируют нанести удары. Остановит это Пентагон, как вы думаете?
Нет, это не сработает, это не сработает. Я уверен, что Вашингтон им скажет: ребята, мы вам даем там 2-3 часа, убирайтесь с базы, потому что в любом случае сейчас прилетают крылатые ракеты, будет удар. И мы не будем ответственны за последствия. Вот если мы вам объявили заранее, сказали, где будет удар, когда, и вы все еще не убрались с базы, тогда вы за себя берете ответственность за дальние последствия. И эскаляция не наша, а ваша.
Ну а может Россия в ответ сделать очень больно Соединенным Штатам?
Да, Кремль может, конечно, ответить. Во-первых, они легко могут ответить против американских солдат или прямо в Сирии, которые в Восточной Сирии, поддерживают там курдов, или они могут попробовать ответить против кораблей и авианосной ударной группы.
Михаил, вы как-то очень обыденно говорите о возможности российской атаки на американские корабли. Вы действительно считаете, что Москва может решиться на такой, в общем, безумный шаг?
Вполне возможно, что удар или даже кампания несколько дней пройдет, и никого не убьют, исключая сирийцев. В России, конечно, всегда будет выбор. Даже если убили там русского солдата, это все-таки выборы Кремля, Владимира Путина. Если серьезно признавать, что, мол, убили русский солдат, тогда, конечно, ему придется как-то за это отвечать, брать на себя эскалацию, включая те факты в том, что все-таки боевая мощь Соединенных Штатов намного сильнее России в Ближнем Востоке. Это даже нет сравнения. Скорее всего, Кремль просто промолчит и скажет, что никого из них не убивали. Но все-таки нельзя исключать шанс серьезной эскалации риска, потому что Ну, в России уже так намеренно люди были открыты от паники, говорят, что вот идет второй Карибский кризис. Там очень волнуются.
Но для США, конечно же, это не Карибский кризис, а неожиданная попытка урезонить диктатора, использующего химическое оружие. До серьезного кризиса, насколько я понимаю, дело может довести лишь реакция России. Тем не менее, что можно сегодня сказать об американской стратегии в Сирии? В чем состоит эта стратегия?
Стратегии, честно говоря, нет, и за стратегию все еще сейчас идет борьба в Белом доме. Поэтому, типа, мы остаемся в Сирии. Почему мы остаемся в Сирии, и что мы там будем делать, все еще пытаются решить. Мы есть, но стратегии нет. Это, кстати, типичная обстановка для Соединенных Штатов. Это не первый, не последний конфликт. То, что президент в прошлой неделе выступил, сказал, так, я хочу быстро убраться с Сирии, а потом через неделю он вдруг возвращается, говорит, нет, такого нельзя. Надо все-таки ответить за использование химического вооружения. Понятно, что там, ну, стратегии не за этим, ни за другим просто нет.
Но ведь сравнительно недавно, кажется, писалось о том, что США намерены поддерживать курдов и готовы сохранить свое присутствие в Сирии, пока в курдских автономиях, в этих районах не будет налажена новая структура власти. Автором плана, насколько я понимаю, был бывший госсекретарь Тиллерсон, и его поддерживал Пентагон. Что сейчас думают в Пентагоне?
Есть те, которые считают, что Соединенные Штаты должны остаться, чтобы исламский халифат или какая-то другая версия, чтобы они не вернулись, чтобы там была какая-то консолидация контроля курдов. Есть другие, которые хотят там остаться, и их вопрос курдов, и что дальше будет в Сирии, особенно не волнует. Для них главный вопрос – это более стратегическая борьба с Ираном и влиянием Ирана. Президент, я не думаю, особенно поддерживает ни тех, ни других. И он, я считаю, наиболее откровенно предал себя, когда он сказал, что он, честно говоря, бы хотел, чем быстрее, тем лучше выводить войска Сирии. Кстати, он также был намерен про Афганистан. Это МакМастер его уговорил оставить и еще дополнить присутствие Соединенных Штатов в Афганистане. Вся эта обстановка, которая сейчас происходит из-за использования химического вооружения, это все-таки чрезвычайная обстановка, потому что никто в Соединенных Штатах на это не планировал.
Прошлый удар 59 ракетами по авиабазе, где базировались самолеты, нанесшие удар химическим оружием, явно не был сильным аргументом для Башара Асада. Можно предположить, что нынешняя операция будет более масштабной?
Я бы сказал, что будет удар, будет больше, чем было в прошлый раз, но все-таки ничего такого не особенно не сделать. То есть я считаю, что так как в прошлый раз 59 ракет особенного влияния не имело на Асада, в этот раз, конечно, пошлют больше, но все-таки будет себя вести аккуратно, потому что присутствие вооруженных сил России имеет некоторый сдерживающий фактор. Понятно, что те интересы, которые у нас есть в Сирии, все-таки не стоят громадного риска эскалации войны с Россией или даже конфликта. Поэтому я уверен, что там выберут разные авиабазы и части военной инфраструктуры Сирии, которые, они скажут, была как-то связана с химическим вооружением, и просто расстреляют все эти части Сирии, скорее всего, крылатыми ракетами.
То есть Вашингтон удовлетворится, если Асад, по крайней мере, поймет, что применение химического оружия неприемлемо. Более далекоидущих планов у Белого дома, вы считаете, нет?
Да, да. И здесь всегда проблема с сдерживанием способа наказания. Это классический вопрос. Ты никогда не знаешь, как говорится, how much is enough. То есть сколько хватит для противника. Потому что все-таки твой противник выбирает, сколько боли он готов выдержать до того, как он перестанет что-то делать. И понятно, что с точки зрения Асада 59 ракет на это не хватило. Сейчас Соединенные Штаты опять, так мы пытаемся поддерживать вот эту норму, что просто закон международного отношения и нормы человечества не позволяют людям использовать химическое вооружение, но сейчас приходится сделать намного более больно, чем мы сделали в прошлый раз.
Михаил, и все-таки может эта операция, если она примет серьезные масштабы, привести к коллапсу режима Асада? Могут такую цель держать в уме в Вашингтоне?
Ну, желание, конечно, есть, и желающие, я уверен, есть. Скорее всего, большинство в Вашингтоне включается в эти число желающих. Но, несмотря на это, я не думаю, что такую цель кто-то там выдвигает. Поэтому я думаю, сейчас будет тяжелый вопрос для Пентагона, как провести крупномасштабный удар по Сирии, обойти все главные российские позиции. И несмотря на это, сможем уничтожить большую часть там, какого-то боевого потенциала российской армии. Это будет, скорее всего, тяжелый технический вопрос. Я не думаю, что кто-то собирается это использовать, как повод, чтобы снять осаду власти.
То есть понятно, что Башар Асад и его режим выжили?
Асад не только выжил, а даже те, которые раньше писали, что надо Соединенным Штатам провести крупномасштабную интервенцию в Сирии, уже пишут, знаете что, как Next Boot, некоторые из этих великих неокланов, которые так ярко писали раньше, что надо убить Асада, теперь пишут, в конце концов, лучше всего, что Асад выиграл и разобрался со всем этим, и у нас осталось уже там то, что осталось от курдов и так далее, и в конце концов мы убили исламский калифат. Потому что Асад в основном выиграл.
Все-таки что, если они нанесут удар по американским подразделениям в Сирии? Каким может быть американский ответ?
Если даже убьют там одного американского солдата, ответ на это будет очень суровый. Я тебе так скажу, что в Америке очень болезненно реагируют на любые потери. Если там они убьют американских солдат, тогда пойдет дальше конвенциональная эскалация. Мы ответим против тех платформ, которые, скорее всего, запустили вот этот удар. То есть бьем там самолеты и откроем огонь по ХНМ базы. Потом дальше русские ответят и так далее. И желательно это все где-то остановится. Вот это, что меня волнует, кстати.
В лице Дональда Трампа Владимир Путин получил оппонента, против которого не действуют приемы, успешно применявшиеся Путиным против предшественников Трампа. Трамп не боится конфронтации. Это повышает риск конфликта, но и заставляет его оппонентов воспринимать предупреждения и угрозы президента Трампа крайне серьезно. Так считает Эрик Ширяев.
Трамп по себе очень интересный феномен. Я называю его квантумным президентом, как квантумная физика, квантумные частицы. Это президент, который не похож на других, которые были более предсказуемы, как Обама. Трамп квантумный. Почему? Потому что он как квантумная частица. Он здесь и он там. Он правдив и он неправдив. Он вспыльчивый, и российские вызовы, как воспринимается в Вашингтоне, для него значимы. Он реагирует на них бурно, быстро. Мы видим по его твитам, по его высказываниям. Одновременно он тефлоновый. Он выдерживает критику, выдерживает нападки, выдерживает угрозы, продолжает вести свою линию, какая бы она ни была, там скрывает свои намерения. Он непредсказуем. Непредсказуемость его как раз пугает и союзников, и оппонентов. И одновременно он предсказуемый ястреб. С другой стороны, наверняка он ищет какой-то компромисс. В четверг он заявил, что мы ищем варианты решения с Россией, и сотрудничество будет хорошим. Я считаю, да, его намерения серьезные, и на этот раз, наверное, они выглядят еще более серьезными, чем они воспринимались 2, 3, 5 месяцев назад или год назад.
Профессор Ширяев, сейчас очень бросается в глаза контраст. В России ситуация вокруг Сирии комментируется с каким-то надрывом. Кое-кто из довольно видных деятелей даже обещает вступить в войну с США, то есть ударить по американским позициям, откуда полетят ракеты. Посол России в ООН в последние дни форсированным голосом взывал к коллегам по совбезу. Вы понимаете, к чему вы ведете дело? Он имел в виду войну. В Вашингтоне же рассуждают вполне хладнокровно. Планируется ограниченный удар с целью наказания за военные преступления. Никто, кажется, не угрожает бомбардировками российских позиций в Сирии. И вообще особых эмоций по этому поводу в США незаметно. Как вы объясняете это явное нагнетание страстей Москвой и в Москве?
Да, такого в годы холодной войны, наверное, не было, таких вот заявлений. Я тоже думаю о том, что, может быть, мы не учитываем или недостаточно учитываем влияние человеческих эмоций. Может быть, сложилось такое впечатление у российской элиты последние 11 лет, нефтяного бума и эйфории по поводу нефтяных доходов, то, что мир поменялся, и теперь Россию нужно слушать. Действительно, это приятно щекотит нервы, это возбуждает воображение, это придает силы, которых нет. А и без алкоголя можно приятно поговорить и побронить Америку, но заодно и Запад по одному.
Вот вы говорите об эмоциях, а мой собеседник Люк Кафи говорит, что Кремль, скорее всего, оказался заложником Башара Асада и вынужден оправдывать военные преступления своего клиента, которого он не способен контролировать, и даже при этом рискует войной с США. Сможет российское руководство в такой ситуации уберечься от необдуманных шагов, как вы считаете?
Хочется надеяться, но вот буквально вчера на одной из лекций мы обсуждали уроки холодной войны и разбирали случай в период, когда Фидель Кастро на Кубе в какой-то степени манипулировал Кремлем. Конечно, он не был первой скрипкой, он не говорил то, что делать, но его позиции, его реакции и необходимость его защищать в глазах третьего мира, в глазах мирового коммунистического сообщества, в глазах союзников, была очень-очень неприятна для Москвы. Посмотрите, 1975 год, Ангола. Советский Союз не хотел там быть. И тем не менее Кастро и его войска там принудили Москву там быть. Россия потратила огромное количество денег, огромное время, усилия, средства, военную технику, чтобы поддержать одну из группировок в Анголе по прихоти Кастро. Таким же образом развивается ситуация и в Сирии. Есть аналогия. От Москвы, конечно, зависит многое. И сигналы, которые поступали от Трампа, и будут поступать. Он же квантумный президент. Он ястреб, тем не менее, он и голубь, с другой стороны. Дал понять, давайте достигнем такой точки, давайте скажем, что мир находится на грани кризиса, давайте договоримся.
Но Кремлю, скорее всего, не стоит путать возможную готовность Трампа к договоренности с готовностью уступить, скажем, в Сирии. Президент Трамп уже успел ведь показать, что с ним на пустых обещаниях никуда не уедешь. Взять хотя бы его противостояние с Китаем.
И слушание в четверг в американском конгрессе, слушание по утверждению номинированного госсекретаря, господин Помпео, указали, что у Америки действительно серьезные намерения, как он сказал, я цитирую, пару сотен российских граждан уничтожили американские войска во время того бомбового удара, который произошел не так давно. По данным ЦРУ, это является фактом, и другие источники косвенно подтверждают, что много, не десятки, а, скорее всего, сотни российских граждан погибли. Это серьезный факт. Америка останавливается перед тем, что вот будет жертвы среди российских либо военнослужащих, либо контрактников, не будет.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Путин – заложник Асада. Как Вашингтон и союзники собираются наказать сирийские власти за химическую атаку на мирное население? Почему Москва угрожает войной Вашингтону? В передаче участвовали Люк Каффи, военный эксперт, сотрудник Вашингтонского фонда наследия, Михаил Кофман, бывший сотрудник Пентагона, аналитик Вашингтонского исследовательского центра CNA, и Эрик Ширяев, политолог, профессор университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии. Передачу из Нью-Йорка вел Юрий Жигалкин.